Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит рассказ Антона Павловича Чехова «Казак». Далее вы услышите пасхальную проповедь протоиерея Александра Шаргунова. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
Антон Павлович Чехов. Казак. Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо. Перепел кричал свои: «Пить пойдем, пить пойдем!» Да далеко над курганчиком носился коршун. А больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно. Домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо. Глядел он на жену, и она казалась ему красивой, доброй, кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка. Нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу, выпил стаканчик, ему стало еще веселее. Сказано: «Велик день», — говорил он. «Вот и велик. Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет, и оно тоже радуется, как люди. Оно не живое», — заметила жена. «Да на нем люди есть», — воскликнул Торчаков. «Ей-богу, есть! Мне Иван Степанович рассказывал. На всех планетах есть люди, на солнце и на месяце. Право! А может, ученые брешут, нечисто их знает. Постой! Не как лошадь стоит». Так и есть. На полдороге к дому Кривой Балочки Торчаков и его жена увидели оседлую лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги. «Христос воскрес!» — крикнул ему Максим. «Воистину воскрес!» — ответил казак, не поднимая головы. «Куда едешь?» «Домой на льготу». «Зачем же тут сидишь?» «Да так, захворал. Нет мочи ехать». «Что ж у тебя болит?» «Весь болю». «Вот напасть. У людей праздник, а ты хвораешь. Да ты бы в деревню или на постоялый ехал. А что так сидеть?» Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь. «Вы это из церкви?» — спросил он. «Из церкви? А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы доехать, а мочи нет. Вы бы, православные, дали мне проезжему свеченой пасочки разговеться». «Пасочки?» — спросил Торчаков. «Оно можно, ничего. Постой, сейчас». Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал: «Нет у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то не рука, всю Пасху испортишь. Вот задача. Поищи-ка, нет ли у тебя ножика». Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что выдумали», — сердито сказала жена Торчакова. «Не дам я тебе Пасху кромсать. С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видно ли дело, в степи разговляться. Поезжай на деревню к мужикам, да там и разговляйся. Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала: «Не дам. Надо порядок знать. Это не булка, а священная Пасха. И грех ее бестолку кромсать». «Ну, казак, не прогневайся», — сказал Торчаков, засмеялся. «Не велит жена, прощай путь дорога». Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца. Послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна в отдалении друг от друга носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики. Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль. «Не видать казака», — сказал он. «Экий сердяга вздумал в дороге хворать. Нет хуже напасти. Ехать надо, а мочи нет. Чего доброго, помрет в дороге. Не дали мы ему Лизавета Пасхи, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется». Солнце взошло, но играл оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно чего им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было. Приехали домой, христосовались с работниками. Торчаков опять повеселел и стал разговаривать. Но как сели разговляться и все взяли по куску свеченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал: «А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться?» «Чудно это, ей-богу», — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. «Ну, где ты взял такую моду, чтобы священную Пасху раздавать по дороге? Не ж ты, это булка. Теперь она порезана, на столе лежит. Пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой. Разве мне жалко?» «Так-то оно так. А жалко мне казака. Ведь он хуже нищего сироты. В дороге, далеко от дому, хворый». Торчаков выпил полстакана чая и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно. После разговения легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор. — Ты уже встал? — спросила жена. — Не спится что-то. — Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы с тобой казака. — Ты опять с казаком? Дал свет казак, бог с ним. Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его больного домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали. Да так и дам я тебе Пасху портить, да еще священную. Ты бы ее с казаком скромсал, а я бы потом дома глазами лопала. Ишь ты какой! Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам. — Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному из них. — Седлай Гнедова или Иванчика и езжай поживее к кривой балочке. Там больной казак с лошадью. Так вот, отдай ему это. Может, он еще не уехал. Максим опять повеселел. Но, прождав несколько часов, Кузьму не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой балочки. — Ну что, видал казака? — Нигде нету. Должно, уехал. — История. Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков: — Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? не проезжал ли тут, из себя рыжий, худой, на гнедом коне. Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели. Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой, такого не было. Вернулся Максим домой к обеду. «Сидит у меня этот казак в голове, и хоть ты что», — сказал он жене, — «не дает спокою. Я все думаю, а что, ежели это Бог нас испытать хотел, и ангел или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека». — «Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. — Пристал, как смола! — А ты знаешь, недоброе, — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо. И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая. — Пущай я недобрая! — крикнула она и сердито стукнула ложкой. — А только не стану я всяким пьяницам священную Пасху раздавать! — А не ж ты казак пьяный! — Пьяный! — А почем ты знаешь? «Пьяный!» Ну и дура. Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену. Говорил, что она немилосердная и глупая. Она тоже, рассердившись, заплакала и шла в спальню и крикнула оттуда. «Да чтобы он околел, твой казак! Отстаньте от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то к отцу уеду!» За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерней он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой, и как нарочно казак все не выходил из головы. И Максиму мерещилось то его больные глаза, то голос, то походка. «Эх, обидели мы человека», — бормотал он, — «обидели». И вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было. Хоть в петлю полезай. А скуки из досады на жены он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмель он бронился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо, и завтра же он прогонит ее к отцу. Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился. С этого и началось расстройство. Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исчезать со двора. Долги росли, жена становилась постылой. Все эти напасти, как говорил Максим, произошли от того, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на него и на жену за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак. Вы прослушали рассказ Антона Павловича Чехова «Казак».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Светлое Христово воскресенье, Пасха избавления скорби. Христос воскресе! Снова и снова встречаем мы друг друга этой радостной вестью. Снова и снова и без конца мы хотим слышать ее. Громким радостным криком мы приветствуем в наших храмах друг друга и весь мир. Мир, как и мы, нуждается в этой радости больше всего. Но реальность воскресения Христова не очевидна для мира, как она очевидна для нас. Свирепеющая смерть все неистовее торжествует над родом человеческим. Среди войны, среди мира, среди голода и среди сытости, среди страшных болезней и среди цветущего здоровья. Не защитит от смерти тех, кого мы любим, никакая Пасха Христова. И наша собственная смерть еще ближе подошла сегодня к нам. Однако мы не в силах сдержать нашей радости. По всей земле и на небе, на всех языках человеческих и ангельских, гремит ликование в сей день Господень. Представьте, если бы снова вернулись к нам все наши умершие, дорогие и близкие. Но сегодняшняя радость не о таком воскресении, как это было с Лазарем или с сыном вдовы Наинской. Это не возвращение к прежней жизни, которая продлевается на несколько лет, как если бы они не умирали. Здесь все совершенно другое. Эту радость невозможно выразить. Ее нелегко передать другим, потому что она превосходит всякое знание и всякое переживание, известное человеку. Это воскресение с телом духовным, как говорит Писание, с тем же самым телом, которое имеет каждый человек, являющим реальность человеческой личности, но преображенным присутствием в этом теле Духа Святого. Так что каждая человеческая личность раскрывается в воскресшем Христе своей единственной и неповторимой пасхальной красоте. Тайну воскресения Христова невозможно постигнуть совне. Она раскрывается внутри нас. Внутри нас горит небесный огонь, и внутри нас крестная радость правды, заповедей Христовых. Пусть земная жизнь по-прежнему запечатлена смертью, но само время отныне заполняется новым смыслом, и в самом именовании дней нам дается сугубое присутствие Пасхи в каждом воскресном дне. Христос воскрес из мертвых, и Его воскресение действует в наших смертных телах. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святаго Духа. Это значит, что живой воскресший Христос живет в нашей жизни, и только по мере того, как мы стараемся жить по правде Божией, укрепляемые таинством тела и крови Христовых, узнаем мы то, о чем говорит апостол. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос воскресший живет во мне». И Он побеждает мою смерть, когда я приношу Ему покаяние в своих грехах. И Он явится победителем моей смерти в час моего исхода отсюда и в день всеобщего воскресения. Отныне вся история человечества, вся наша жизнь и вся наша смерть воспринимаются совершенно по-новому. И только тот, кто стремится жить реальностью Пасхи в каждодневной жизни, может не по имени одному называться христианином. Только он может свидетельствовать о победе Божьей ради всех, кому надлежит умереть. Пусть зло торжествует, и Церковь возводится на крест, и умерщвляется жизнь. Христос воскрес из мертвых. И никакие скорби, как бы ни были они велики, не могут омрачить радости, происходящей от воскресения Христова. Пасха — такое избавление скорби, что по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше.
Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хлеб, называемый артос. Слово артос по-гречески Христос часто и обязательно внезапно приходил к своим ученикам для того, чтобы беседовать с ними. Эта внезапность появления держала их в высочайшем напряжении и требовала от них внутреннего бодрствования. В любое время мог прийти Господь через закрытые двери, ночью, днем, на пути. И когда они садились есть, это всегдашнее напряженное ожидание Господа, который вот-вот рядом, вот сейчас придет, заставляло их ставить для Него чашу и хлеб. Потому что Христос, уверяя учеников о том, что Он жив, ел и пил с ними. Не потому, что Он нуждается в еде и питье в воскресшем теле, но для того, чтобы они видели, что Он не дух, что дух плоти и кости не имать, и Он доказывал свое во плоти воскресение, именно едой и питьем перед лицом Его. Память об этих явлениях, об этой еде и об этом питье с учениками до сегодняшнего дня дошла в существование вот этого хлеба или артуса, который мы сейчас с вами посвятим, призвав имя Божие. Нам еще осталось с вами осветить приношения, это пищу для разговения. И я скажу, как мы это сделаем. Ничего сверхпремудрого. Выйдем, когда я благословлю вас из храма Божьего, расположимся кругом и почитаем молитву сейчас и обойдем храм Божий, а вы будете стоять на месте с корзинками и посвятим все, что вы себе приготовили, кто во что горазд, кто на что постарался. Скажу вам, и думаю, что не ошибусь, что люди самого скромного достатка стараются на Пасху накрыть свой стол как можно богаче. И сегодня столы у самых скромных людей в сравнении с столами у людей минувших лет, столетий и эпох отличаются крайним изобилием и крайним, так сказать, лучшую сторону отличаются количеством пищи, ее изысканностью, то есть по части стомаха, то есть со стомаха ради мы с вами трудиться умеем. И чрево ублажаем, так сказать, со вкусом и с пониманием дела. Вот, вот примерно так хотя бы. Надо попереживать и о своем внутреннем человеке. Потому что у человека есть два человека. В каждом одном человеке есть как минимум два человека. Внешний и внутренний. Внешний тлеет, внутренний должен обновляться со дня на день. И обновление внутреннего человека происходит не само собой, а по мере стараний и усилий, но не одними стараниями и усилиями. Никто, трудясь, не может приложить своему росту локоть един. И никто не может сделать по-настоящему волосы белым или черным. Даже если выкрасится, корень останется своего цвета. Поэтому старания и труды человеческие – это всего лишь способ привлечь благодать и узнать свою немощь. Все, кто постился честно или получестно, или в треть честно, все узнали свою немощь, все в некоторую меру изнемогли, все, так сказать, почувствовали, что вот все, все, вот все. И это правильно, потому что человек, вступая в пост, вступает в него не для того, чтобы совершать такое некое поступательное ровное восхождение. Его ждут и обрывы, и подскользнуться можно, и упасть, и вернуться обратно можно, и что хочешь можно. Поэтому труды человеческие – это всегда способ познать немощь. Мы много говорим о смирении с вами. Мы говорим, что нужно смиряться. Мы напоминаем друг другу о том, что Христос говорит: «Научитесь у меня, ибо я кроткий и смиренный». Большинство людей смиряются от грехов своих. Сотворить что-нибудь человек стыдное – сотворить что-нибудь гадкое, грязное, покраснеет человек до кончика ушей, значит, и начинает тогда уже немножко думать о себе смирение. Но это нижайший путь смирения, и не добрейший, а нижайший. Самый лучший путь смирения, когда люди смиряются от добродетелей, когда они начинают творить нечто доброе, например, ухаживают за больными, или, например, Заработанные деньги делят в такой пропорции, чтобы кому-то помочь. И потом ищут, кому помочь, не всем подряд, а кому больше всего нужно. И начинают это так в чьей-то беде участвовать. И вот как только человек начнет творить нечто доброе, включая пост, включая молитву, ему открывается картина собственной ничтожности. Вот тогда-то он узнает, что он слаб. И не то страшно, что в нас грехов много. Гораздо более страшно то, что добродетели наши все с грехом пополам, как хлеб с мякиной. У человека нет чистых добродетелей. Все наши добродетели смешанные с грехами в разных пропорциях. Вот что плохо. Плохо, повторяю, не то, что грехи есть. Грехи есть. Да, это плохо. Но, как говорил один из писателей земли нашей, Николай Васильевич, царство ему Божие небесное, Гоголь, говорил, что плохо то, что добра в добре нет. Когда делается добро, то оно не добро у человека. Потому что оно бывает то тщеславное, то показушное, то ждет себе награды земной, то обижается, если награды этой нету. То есть нету добра в добре. И вот когда поймет этот человек, он будет трудиться над тем, чтобы творить заповеди Божии, но, ощущая свое несовершенство, будет смиряться. И поэтому пост, он именно так смиряет человека. Он открывает внутреннему нашему глазу, нашему оку внутреннему, нашу внутреннюю расстроенность. То есть человек – это как расстроенное пианино или гитара с порванными струнами. Мы, с одной стороны, слышим Божие Слово «Воспойте Господеве песнь новую». А как можно воспеть Господеве песнь новую, если инструмент весь расшатанный, разбитый, если по нем ногами ходили? И ты пытаешься новую песню пропеть, а оно такое звучит непонятно что. И говорится, значит, там, а ну-ка воспойте нам от песни сионских. Помните этот псалом? А он говорит, как я спою песнь Господню на земли чуждей? То есть я хотел бы пропеть Господу новую песню, а как я ее пропою? Как раб может пропеть песню свободы? И вот мы в посту, когда мы боремся за свою духовную свободу, как раз мы тогда и смиряемся, и понимаем, вот оно какое оказывается, этот горький хлеб благословенных трудов, этот горький хлеб священных занятий. И кто хоть немножко упражнялся над собой, тот смирился, а сегодня трудов нету. Нету трудов, труды отнялись, труды больше не нужны. Потому что не трудами спасается человек, а благодатью. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от дел. Божий дар, да никто же похвалится. Об этом было и послание, огласительное слово Златоуста, об этом было и, об этом вот слова, приведенные из послания апостола Павла к Ефесянам. Мы с вами участники евангельских событий, мы живые участники живых евангельских событий. Вот когда мы с вами храм Божий обходили троекратно, то мы с вами в некотором смысле совершали труд мироносец, которые шли ищесущей тьме, говорит евангелист, на гроб, и шли, между собой совещались, кто отвалит нам камень от двери гроба. То есть эти бедные женщины взяли с собой мира, которое было, в принципе, уже бесполезным, что это уже, это такое скорбное приношение. Взяли мира и пошли, и думают, кто ж нам откроет. И они знали, что стража стоит, но, превозмогая страх, пошли туда. Вот, и когда пришли, то, значит, нашли двери этого гроба отваленными. Ангел сшед с небесе, ужаснул стригущих, отвалил камень от гроба и сидел. Там в Иерусалиме есть этот маленький тесный предел ангела, где армянский архимандрит там молится, а православный патриарх заходит глубже, в сам гроб Господний. И вот на этом камне сидел ангел и спросил у них великий вопрос, что вы здесь делаете? А если точнее по Евангелию, что, кого вы ищете? А если еще точнее, что вы ищете живого с мертвыми? Его здесь нет. Иисуса Назарянина ищете, распятого? Его нет, он восстал. Помяните, что он говорил вам, когда еще был с вами, что он будет ждать вас в Галилее. Там вы его видите. И они бежали от гроба уже, шли туда, крадучись, а потом бежали от гроба, и мяша их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, боях убася. И вот мы с вами подошли к этому гробу Господнему, к этим дверям закрытым, и храм был пустой, никого нету в храме, а мы ходим там со свечами, вместо мира свечи носящие, значит, которые тьму рассеивают. И вот потом уже открылись двери в храм, и храм, как пустой гроб Господний, наполнился молящимся народом и расширился, и началось пение и лики, потому что действительно мы знаем, что нету Христа между мертвыми, Он восстал. Восстал и предваряет нас в Галилее. И еще очень важно, что когда храм Божий освящают, когда храм Божий, эти вот закрытые двери, это очень интересная вещь. Архиерей, я не знаю, каждому человеку, может быть, и случалось из вас, хотя, я думаю, нет. Многие из вас ни разу в жизни не были на освящении храма. А те, кто были, то уже забыли, что там было. Тут и священник-то толком не знает. Там, если ему случится быть на освящении или свой храм освящать, он читает книжки и дрожит, от страха дрожит, чтобы что-нибудь не то сделать, чтобы не ошибиться, бо архиерей приезжает, там, значит, и так далее. И вот, так вот, архиерей берет мощи святых на дискосе, подходит к дверям храма, а храм закрыт, и говорит слова архиерея из псалма пророческого: «Поднимите врата, князи ваши, возьмите врата вечные, и войдет царь славы». А ему изнутри спрашивают по продолжению псалма: «А кто этот царь славы?» Архиерей говорит: «Господь сил, вот кто царь славы». Открываются двери, архиерей заходит в храм. Тоже такое закрывание ворот, открывание ворот, заход в храм. Эти такие священные моменты, они смысловым образом связаны с входом в пустой гроб Господний. Они связаны с тем, что Господь в ад сходил, связаны с тем, что Господь на небо восшел. Не сшедый, Он же есть и восшедый. Восшел на высоту, пленил еси плен, раздал даяние в человецах, говорится в псалмах. А Павел говорит, восшедый означает, что раньше был нисшедый. То есть не сходил в преисподние земли, а потом вошел на высоту и оттуда Духа Божьего послал для того, чтобы наполнились ученики, как чистые кувшины чистой водой, и пошли весь мир напоить. Весь мир жаждет. Знаете ли вы, добрые люди, что до сегодняшнего дня миллионы людей умирают от голода и жажды, но не от голода хлеба, хотя и таких полным-полно. И таких полным-полно. Но миллионы людей, которые не умирают от голода хлеба, умирают от голода слышания слов Господних, как написано у пророков. У одного из старозаветных пророков написано, что будет на земле, наступят такие дни, говорит Господь, что будет на земле голод и жажда, но не голод хлеба и не жажда воды, а голод слышания слов Господних. И будут скитаться от севера до востока и от моря до моря для того, чтобы услыхать Слово Божие. Люди действительно погибают без Божьего Слова, погибают без веры. Они погибают здесь, у нас, рядом с нами. Мы сами погибаем временами без Него. И через стенку наши соседи, может быть, рядом с нами погибают без Слова Божьего. И наверху, и сверху, и снизу соседи наши в многоквартирных домах тоже погибают от слышания, от отсутствия слышания слов Господних. И в нашем христианнейшем народе, говорю со слезами народа, есть миллионы людей, вообще не верующие в Господа. Хотя этот народ незаслуженно продолжает называться Святой Русью. А в мире таких людей более 3/4. Апостолы налились чистой водой, как чистые кувшины, и пошли мир поить. Пошли мир поить, пошли кормить. Как могут 12 человек весь мир накормить? А так, как они, как Господь кормил 5 хлебами 5000 народов. Что было тогда? Спросили, говорят они, говорят, пусти их, пусть пойдут все купят поесть. Место далеко уже, солнце кланяется к закату. А Господь говорит им странные слова. Говорит, вы дайте им есть. Они говорят, а что мы им дадим? У нас только 5 хлебов и 2 рыбки. Говорит, несите мне сюда. И возблагодарил, и благословил, и стал ломать, и давать сначала им, а уже они туда, людям, и начали брать, и наелись. Блаженный Августин в этом смысле говорит, ну как мы, люди, можем спасать других людей, если мы сами погибающие? Как грязный грязного очистит? Как дурак дурака научит? Как грешник грешника спасет? А потом отвечает, говорит, а как апостолы кормили учеников из Господних людей, из Господних рук перенимая хлеб с рыбой, так и вы делаете. Говорит, вы дайте им есть, а у нас нет, у нас только две рыбки и пять хлебов. Он говорит, а Господь тебе говорит, ты ломай, а я умножу. Перед каждым человеком стоит вопрос, а как я могу научить, если я должен учить? И доктор думает, а как я вас исцелю, если я штаны протер без толку в университете, я вообще ничего не знаю. И учитель тоже приходит молодой, еще усы у него, может, не растут, если это мужчина, там, или молодая девчонка, которая едва-едва старше, там, 11-классник. Да как я их буду учить? Мне за мной еще самой нужно бегать, понимаешь, это самое, с ложкой там или с чем там, не знаю. Там, я сама не знаю ничего еще. А ты уже должен кого-то учить, лечить, спасать. Там такой и мальчишки на фронтах, там 18-летние солдатики срочной службы, подвиги совершают и так далее. То как это происходит? Говорит, ты только начинай, ты ломай две рыбки и пять хлебов, а Господь умножит. Поэтому, дорогие христиане, мы с вами участники больших торжеств, и нам подарена большая благодать. Большая, пасхальная благодать – это вам нечто такое, к чему трудно имена подобрать. Об этом петь надо, об этом говорить трудно, об этом лучше петь, чем говорить. Но нам это дано не для нас самих. Нам подарена вера не для нас самих. Все, что дается человеку, дается ему для чего-то и для других тоже. Если человеку дан какой-то талант или способность, значит, спроси себя, почему я это умею делать, и как я могу этим талантом или способностью другим послужить. Если ты богаче других, у тебя уже вопросов нет, вот тебе карты в руки, значит, ты можешь уделить от своего избытка тем, у кого есть недостаток. Если ты можешь что-либо там строить, защищать, вразумлять, лечить, учить, значит, строй, вразумляй, лечи, учи. А если ты имеешь веру, то ты несешь на себе какую-то долю ответственности за судьбу Церкви Христовой. Ты знаешь, что Господь воскрес? Знай. Ты плакал когда-нибудь на службе? Плакал. У тебя сердце горлом выпрыгивало на службе от радости в пасхальную ночь? Однажды выпрыгивало. Ты Слово Божие читаешь? Читай. Что-нибудь помнишь из него? Помню. Тебе вообще приходит мысль о том, что эта радость должна быть для всех? Нет, не приходит. Не приходите. У меня есть, мне хватит. А какая мне разница, что у кого есть? Мы должны обязательно переживать о том, ну, если все придут сюда, то стены треснут, и я упаду, значит, и священники попадут, как мухи. И мы не сможем, это самое, служить. И надо, чтобы везде было полным-полно людей. Чтобы каждый храм был набит, как Ноев ковчег. И чтобы там было, причастники были все в храме, кто стоит, кто пришел, чтобы причащались, чтобы все были любителями священного писания, чтобы все были рачителями добрых дел. Как пишет Павел в послании к Титу, что Господь предузнал нас и предувидел, и предуставил, так сказать, и народ свой новый Израиль, для того, чтобы мы были ревнителями добрых дел. Поэтому, если кто из вас сегодня радовался, то эта радость вам залог. Залог. Знаете, что такое залог? Это то, что нужно вернуть потом. Вернуть. А иногда это еще и залог нужно вернуть, бывает и с прибытком, как в притчах евангельских. Вот тебе одна мина, верни две. Вот тебе три мины, верни шесть. Вот тебе пять талантов, верни 10. То есть, если вы получили радость, получили благодать, вы ее не получили в личную собственность для своего кармана, для своей отдельно взятой души. Получили ее для того, чтобы этот свет каким-то только одному Богу известным образом тихо струился и на других людей. Тихо струился на других людей. Пожалуй, последнее, что я сейчас скажу, это то, что я очень хочу, чтобы христиане эти святые пасхальные дни провели, посещая храм Божий. Сейчас начнутся пикники, шашлыки, там, поездки всякие. Весь народ, значит, у народа есть свой типикон и свой способ празднования. Многомиллионные массы нашего христианнейшего народа знают, как праздновать Пасху. Они сейчас позагаживают все леса, костры поразжигают и плюнут, не потушат, повыезжают домой и так далее. То есть у нас христианнейший народ умеет праздновать Пасху. Вы же, дети Божии, ходите в храмы, сюда, в другой храм, неважно, лишь бы только православные. Ходите в храмы. Светлая седмица предназначается для того, чтобы причащаться. Не поститься уже, нельзя поститься, но причащаться. Ну, по крайней мере, если вы будете смущаться, хотя смущаться здесь нечего, в мясе скверны нет. Скверна есть в грехах, в мясе скверны нет. И в яйцах куриных нету, и в перепелиных яйцах тоже скверны нет. Церковь благословляет и разрешает Светлую Седмицу причащаться всем христианам, не требуя от них поста. Супружеское воздержание от состоящих в браке только требуется. И прийти в храм Божий натощак. И все. Нужно приходить в храм Божий. Ну и поскольку мы будем сейчас кушать то, что долго не кушали, мясное, жирное, конечно, пожалейте поджелудочную. Пожалейте там, что там у вас еще есть там внутри. Все, что у вас есть внутри, пожалейте. Как-то щадящим режимом выползайте из поста, чтобы вы не подорвали себе здоровье. Потому что, мы с вами никогда так сильно не грешим, как в праздники. Мы умеем поститься. Не так уж хорошо, но мы постимся лучше, чем празднуем. Когда мы празднуем, мы превращаемся в неизвестно кого. Когда мы постимся, мы превращаемся в людей хоть немножко. В ангелов не превращаемся, но людьми становимся. Но когда мы празднуем, это туши свет. Когда христиане празднуют. Поэтому, пожалуйста, не оскорбите день. Почтите праздник, не оскорбите неделю светлую. В храм Божий приходите, молитесь Богу и умеренно вкушайте благословенную еду, о которой мы сейчас почитаем молитву.